Привет, друзья мои, с вами подкаст «Пипец подкрался незаметно», и я его ведущая Марина Обревка. Мне 64 года, журналист, мама, бабушка.
И я Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет. Маринка, вот мы с тобой стали бабушками волею детей, родивших нам внуков. Оказывается, можно стать бабушкой и дедушкой самостоятельно. Для этого достаточно пойти в Москве в школу бабушек и дедушек, как сделал наш герой Константин Вишневский. Ему 62 года, и он обучился и стал дедушкой. Константин, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Константин.
Скажите, как вы вдруг пошли учиться на дедушку? Что это вас подвигло?
И история довольно-таки интересная, и обычная, и необычная одновременно, так скажем. В какой-то момент своей жизни, в какое-то время, я вдруг понял, что перестал быть востребованным. Несмотря на все свои знания, на весь свой опыт, на свои умения.
А кто вы по специальности, Константин?
Ну, я прожил несколько жизней, имею несколько образований, поэтому и специальностей у меня тоже несколько. По первому образованию я инженер. Инженер кипы автоматики, по второй, так скажем, жизненной необходимости стал общественным деятелем, помогал людям, переселившимся из республик бывшего СССР в Россию, обустраиваться, адаптироваться. Ну и в результате это все вылилось в то, что я поступил в университет и окончил факультет журналистики. По третьему образованию стал журналистом и параллельно еще в Варшаве окончил Международную школу прав человека и стал еще и правозащитником. В общем, вот такие совершенно разные ипостаси.
Богатая биография у вас, да.
И в какой-то момент времени просто вдруг получилось так, что у меня не стало работы вдруг, и никто меня никуда не приглашал, и я что-то задумался, а что происходит. И тут вот как раз появился этот сервис, только-только он зарождался, сервис подбора персонала «Бабушка и дедушка». «Бабушка на час» он тогда был, только «Бабушка на час».
А вы стали дедушкой на час?
В общем, я был в первых рядах дедушек, можно и так сказать. Да. И потом он стал «Бабушка и дедушка на час» как бы в обиходе, хотя официально пока так и называется «Бабушка на час». Ну и вот, и в общем-то я пришел к учредителю, руководителю этого сервиса, к Наталье Линковой.
Подождите, Костя, они открыли, значит, вот эта «Бабушка на час». А вы что, приходите и говорите, там, Наташа, я хочу быть дедушкой на час. Как вот вы? Вы же, я так поняла, стали первым мужчиной у них в школе?
Ну, не первый, а один из первых. Ну, у нас было два человека сначала. Ну, мы общались, и как бы обычно в разговоре, знаете, разные вещи какие-то выясняются, интересные моменты. Она говорит, я вот тут такой вот сервис сейчас открываю, ну, в совершенно в непривычном формате для того, что существует на рынке, и мне, в принципе, нужна твоя помощь вот в качестве как раз раскрутки, чтобы ты рассказывал об этом. Ну, и когда мы начали более плотно общаться на эту тему, она говорит, слушай, у тебя так хорошо, ты так рассказываешь, а почему? Я говорю, так я двух дочерей вырастил как бы своими руками, поэтому я знаю, представляю, что это такое, и принимал очень активное участие в их воспитании. Она говорит, а может быть, ты сам бы хотел попробовать? Я говорю, ну а как это? У тебя же бабушки. Она говорит, ну ты знаешь, вот уже были такие моменты, когда родители сами делали запрос, что им хотелось бы дедушку. Ну, знаете, ведь много семей бывает таких, где мама, бабушка, вот дочка.
Одни бабушки, одни женщины.
Одни женщины, а у них мальчики там растут. И они, ну, некоторые, многие не понимают. Они думают, что они там окружат их заботой, любовью, пирожками, булочками, и все, и полное счастье. Вырастет нормальный мужчина. А некоторые понимают, что для того, чтобы он вырос, булочек недостаточно. И поэтому они хотят, чтобы кто-то, ну, дал ему мужское что-то, да, непосредственно. Ну, как бы природа все равно требует, и это видно, мальчики, ну, они тянутся.
Тяготеют, да.
Генетически, да, к определенным каким-то вещам. А, ну, тут никто не может дать. И вот такие продвинутые мамы, они стали делать запрос на дедушек. И Наталья мне говорит, ну, давай, может быть, ты это, как бы, ты чем сейчас занимаешься? Я говорю, да вот хожу как раз, вот не знаю, что-то вдруг такое произошло, Все говорят, ура, какой хороший специалист, а в результате потом никто на работу как бы и не приглашает.
А вам было как раз, я поняла, исполнилось уже 60 лет, да? Это уже пенсионный возраст был.
4 года назад, это тогда мне было еще 57.
Ну, уже когда вот мы все испытываем эту проблему с трудоустройством.
Да, примерно в этот возраст. Ну, даже раньше, сейчас этот порог снизился до 45 уже лет. Уже в 45 молодые, амбициозные, там какие-то продвинутые руководители современные, они говорят, 45, да это древний там старик, потому что им самим там 28-32, и для них это кажется, ну, монстры какие-то мы там, ничего не умеем, ничего не знаем, закостеневшие там какие-то, устаревшие. Вот, и, в общем, да, это такая вот проблема, и она коснулась меня тоже, и я говорю, ну, давай попробуем, а что надо? Она говорит, ну, давай для начала придешь, пройдешь собеседование с нашими психологами.
А вот расскажите, пожалуйста, Константин, да, а на какой предмет психолог прежде всего тестирует?
Ну, в первую очередь на адекватность, потому что, вы знаете, в наше время как-то в жизни очень много разного рода сумасшедших людей. Кто-то вдруг возомнил там себя ясновидящим, кто-то там считает, что он гуру всех народов и всех религий. Там бывают люди, которые говорят, что они колдуны там. И, ну, в общем, очень много всяких неадекватных людей. Ну, у психологов есть, наверное, там свои какие-то особенные алгоритмы, тесты и так далее. Ну, в общем, все это проходит в формате собеседования. В этом плане у меня было все нормально. Я в лишний раз убедился, что я не псих какой-нибудь, там не маньяк, нормальный человек.
Земля все-таки круглая или стоит на это? На трех черепахах.
Ну, все-таки круглая. Потом, значит, как бы следующий этап – это проверка по специальным там каналам на судимость, на отсутствие судимости, на то, что человек, он же может красиво о себе рассказать, а при этом быть на учете там у психиатра, да, и так далее, вот, наркоманом там каким-нибудь скрытым. В общем, вот по всем каналам проверяется его непричастность к этим всем ненужным структурам. И когда выясняется, что человек, в общем-то, надежный, ему можно доверять, но ведь речь идет-то о ребенке, да, о чужом ребенке, и тут нужна определенная степень надежности того, кому этого ребенка родители готовы доверить. Заполняется анкета и выставляется в базу данных, где родители могут там выбирать. Вот. И я был первым, кто сделал видеоанкету. Я сказал, давайте запишем видео. А они говорят, о, как здорово. Ведь правда, видео-то лучше, чем просто там какой-то текст. И мы записали обо мне там видео небольшое. Вот. И я рассказал немножко о себе, кто я, что я, через что прошел, что могу и что могу дать их детям, вот, потенциальным родителям, которые ищут мужчин. Вот. И потихонечку вот с этого пошел процесс того, что мы стали как бы показывать людям, что няня – это не только бабушка. Очень часто, не просто редко в исключительных случаях, а очень часто это дедушка, который во многих ситуациях может справиться лучше бабушки и делать такие вещи, как бы не присущие вроде бы мужчине, но он может делать их тоже хорошо.
Чем принципиально нянь отличается от няни?
Ну, принципиально-то, в общем, ничем. Потому что, понимаете как, для ребенка любого, мальчика или девочки, у него есть свои определенные периоды в жизни, когда ему нужна помощь. Да, ему нужна помощь, ну, при каких-то возрастных порогах, да, когда он там, когда у него меняется характер, когда меняется возрастная психология, когда ему надо помочь там, ну, в таких каких-то моментах, где он сам пока не готов справиться. Это может быть и сделать и женщина, и мужчина, но не каждый, опять же, да, все-таки человек должен к этому быть подготовлен. Почему через некоторое время и просто база анкет нянь, прошедших там какое-то собеседование и показавших свой бэкграунд, да, ведь там были такие обалденные бабушки. Я когда первый раз пришел, познакомился на первой школе, которая была в Москве очная еще в хорошие времена, без всяких этих ковидов, я просто, ну, я был поражен. Там приходили бабушки со степенями, с кандидатскими, с докторскими, там заслуженные педагоги, со знанием нескольких языков. Но по большому счету это были больше гувернеры, гувернантки. Но я как раз к чему и хотел сказать, что вот наличие этого всего, оно ведь не дает само по себе вот тех необходимых знаний, которые нужны современному ребенку. Потому что, во-первых, наше детство, как бы, и мы его помним одним, детство наших детей было совсем другим, детство наших внуков, оно совсем совершенно третье, да, и как бы свой жизненный опыт перекладывать на современного ребенка, ну, не получается, не воспринимают они этого. Поэтому эти нюансы тоже важно знать, понимать, надо всегда быть в курсе новых технологий развития детей. Сейчас дети очень часто с отклонениями в здоровье, в психике, ну, особенно в больших городах, вот в мегаполисе, там как бы влияние многих факторов. И дети такие, как бы, не совсем такие, какими мы их порой представляем. Вот эти все нюансы надо уметь распознавать, учитывать их. И, соответственно, и востребованность другая, да, от гувернера. Люди стали просить, чтобы няня владела там целым комплексом там всяких разных навыков, умений. Впервые на рынке нянь стали готовить под запрос.
Константин, вот вас чему конкретно учили? Что вы конкретно, какие занятия проходили там?
Ну вот смотрите, возрастная психология обязательно, да? Потому что, ну, как бы надо уметь проводить ребенка через кризисные периоды его жизни, не просто как какой-то строгий там педант-ментор, а ну вот бережно, да, то есть тут человек становится именно психологом для этого ребенка и часто и для родителей тоже, потому что они сами не знают, как к этому подходить очень часто, или ошибочно думают, что они знают все, но в результате хорошо, если приходят к тому, что понимают, что ну все-таки надо иметь специальные знания.
Кость, поправьте меня, если я не права. Но я тут, у меня же двое внуков. Угу. Пять, у меня, то есть не двое, извините, у меня трое внуков. 5, 3 и 2. И я вдруг... Слушайте, да, и еще у меня двое детей, и только когда вот внуки у меня родились и стали расти, только сейчас я узнала, оказывается, что бывает кризис 3-летнего возраста. Я что-то не помню вообще у них никакого кризиса. Я помню, но максимум мы говорили, что в 14 лет подростковый возраст. Все, до этого дети росли нормально.
Я у своих тоже, если честно, не помню вот таких вот в этом возрасте.
Маринка, в раннем каких-то сейчас кризисов. Кризис 3-летнего возраста, потом 7-летнего. Костя, скажите, какие там кризисы-то у современных детей есть?
Ну, вот их именно много. 3, 5, 7, 10. Они как-то вот так циклично. И вот это вот как бы один из первых таких вещей, один из первых вопросов, чему учат на школе, да, и тут люди понимают, вот для меня это было открытие тоже, понимаете, как-то у меня никогда не было никаких проблем контакта с детьми, налаживания контакта, вот, ну, не знаю, может быть, это природное как что-то, в общем, со всеми детьми своих родственников, друзей, с внуками, там, с племянниками. Мы всегда находили общий язык, да, мы доверительные отношения быстро выстраивали, общались как-то так, все меня любили всегда. И я думал, ну, наверное, это ну, вот так и будет всегда. А когда я пришел на школу и ну, стал уже готовиться именно стать профессиональным нянем усатым, условно, да, вот, и там открылись очень многие нюансы. Ну, смотрите, есть просто няня, да, есть няня-гувернантка или нянь-гувернер, есть няня, с которую просят совмещать профессию с профессией домработницы частично, когда просят там стирать, гладить вещи детей, готовить еду для детей и для взрослых. Понимаете, то есть это вообще такой робот-универсал.
А если это хорошо, такой робот-универсал?
Ну, почему бы нет? Ведь, допустим, бабушка справляется же совсем со своими внуками. Она может и постирать, и приготовить, и накормить, и спать уложить, и сопельки вытереть. И, ну, как бы это жизненно. Но не все готовы совмещать в себе вот эти функции, да, такого персонала. Ну, понятно, там с ребенком. А тут еще и накормить семью. Это уже надо знать два меню. Меню детское, меню взрослое.
А что, этому тоже учили, да, у вас?
Ну, нет, взрослому-то меню не учат. Тут как бы, если человек уже обладает этими умениями, накормить взрослого на любой вкус, да, на любые пристрастия, это идет плюсом. Это повышает рейтинг, это как бы дает более высокую зарплату, более высокий шанс быть востребованным и получить работу.
Какие самые взрослые были люди у вас? Ваши однокурсники или как, одноклассники в этой школе?
Лично я видел 84-летнюю.
Ого!
Графиня, мы ее звали, женщину, которая была, ну, вот прям графиня, вы знаете, это была такая разносторонне развитая, вот, ее даже язык бабушкой назвать не поворачивается, дама, владеющая языками, там, образование у ней там просто прекрасное.
Слушайте, куда эту графиню отправили работать, интересно?
Она попала в богатую семью, очень с хорошей оплатой, но, понимаете, богатые люди тоже бывают разные. Есть достойные, а есть там эти, ну, вориши, да, выскочившие из грязи в князи, как бы там богатство не дает никакого.
Светские львицы, так называемые, загадочное для меня слово, да.
Да, ничего не дает, как бы, а есть люди, ну, человек-то, в принципе, он из себя что-то представляет благодаря своему внутреннему потенциалу, а не то, что там где-то на него свалилось, да.
Ну, давайте мы от теории немножко все-таки перейдем к практике. Страшно мне любопытно услышать рассказ о вашей первой семье и о ваших первых детях или ребенке.
Вот я пришел в одну семью, там был мальчик, мой тезка Костик, и девочка. Мальчику было 10 лет, а девочке 6. Вот, брат и сестра родные, мама с папой. И вот они двое в семье, бабушки, дедушки там где-то отдельно живут. А в основном воспитанием детей занималась мама. Папа где-то там работал, много денег зарабатывал, оплачивал вот эти все необходимые вещи, в том числе и няню. И вот меня послали, сказали: мама выбрала тебя, хочет, чтобы был мужчина, давай вперед, иди работай. Я приехал знакомиться в эту семью. Мы познакомились с детьми, мама там рассказала, обозначила фронт работ, так скажем, да, что надо делать, когда приходить, со старшим помогать ему уроки учить, с младшей там играть. Но у них была проблема еще войны между собой этих детей. До слез дрались этот парень.
За зоны влияния, ревность, видимо, там не без того.
Да. И при этом... мальчик, понимаете как, мы с младшей и с мамой пошли в школу встретить старшего с занятий, чтобы потом куда-то там поехать за покупками. И мы зашли на территорию школы, мама там ушла, мы с девочкой остались во дворе, пока там она ходила за ним. Пришли, стоит мама, и этот мальчик при маме пинает свою сестру, вот прям пендаль ей такой увесистый выписывает. И видно, что он это делает, как бы проверяя, какая будет реакция, да, моя реакция, мамина реакция.
Провокация такая.
Провокация, угу. Да, прям такая неприкрытая провокация, а при этом мама делает вид, что она ничего не видит, и вот что тут думать, или это у них в порядке вещей, я первый раз как бы пришел, не знаю, как на это реагировать и как это, чтобы мама там не кинулась защищать своих детей, не сказала: ты такой сатрап, почему ты там моего ребенка одернул, да?
И как вы в итоге поступили?
Ну, я ему там очень тактично сказал, что так нехорошо, некрасиво себя вести, ну, как бы не поставив себя на позицию того, что я вот главный здесь, и ты сейчас будешь делать так, как я тебе говорю, да. Потому что, во-первых, всегда для него, когда рядом мама, она, ну, главенствующее положение занимает. Мама ничего не говорит, а какой-то дядька тут начинает ему запрещать что-то делать, да. Ну, вы же понимаете, что это работа не одного дня для того, чтобы ему привить какие-то нормы воспитания, поведения, по отношению к девочке, по отношению к младшей сестренке. Ну, как бы я увидел, что здесь ноль, полный ноль, полная вседозволенность, пнул, значит, ну и в семье так же происходит, и когда особенно родители не видят, там творится вообще, ну...
Слушайте, ну удалось вам как-то с этим мальчишкой наладить отношения, наладить их отношения? Долго вы у них были в семье?
Да, удалось, как раз вот с ним удалось... потом быстрее, чем с девочкой. И опять вот тут начались нюансы, потому что каждый требовал себе больше внимания, они начали бороться за мое внимание. Ну, в общем, было тяжело. Для меня было, конечно, ну, это хорошая была такая школа боевой подготовки.
Слушайте, да, вы сразу оказались в таком пекле, скажу я вам.
Костя, а это практически было как, наверное, вот деловые люди. Помните, он с ужасом там, они открывали глаза, как, когда у них этот был мальчишка-то, которого они украли. Помните?
Ну, да-да-да.
Вождь краснокожих.
Да, и понимаете, и здесь ведь тоже вот надо очень тонко чувствовать, как раз вот говоря об этих поведения с родителями, потому что где-то что-то чуть передавишь, когда будешь говорить о том, что ребенок в чем-то там не прав, да, и тут могут моментально обвинить тебя в том, что ты не понимаешь наших детей, да что ты тут знаешь, мы лучше про наших детей все знаем, и сказать, все, вы нам не подходите и так далее. Поэтому это, ну, это очень сложная профессия на самом деле, и надо быть самому таким психологом детским, причем теоретическими знаниями владеть и иметь очень хороший практический опыт. Вот, ну, сейчас вот тенденция, да, вот спустя 4 года. Раньше это были люди за 50, няни, кандидаты в няни. Сейчас как бы очень много молодых семей многодетных, и многие хотят няню моложе намного. И уже меняется возрастная категория нянь. То есть мы-то приходили к тому, что мы вот невостребованные, вдруг ставшие, да, можем найти себя в новой востребованной какой-то профессии и там спокойно, и нам и веселее. Ведь многие одинокие, да, люди, бабушки там живут, дети далеко, внуков не видят. Они здесь тоже находят какую-то отдушину, воспитывая чужих детей, они вот отдают свою любовь, свое тепло, заботу, опыт и так далее.
Вы сказали, что сейчас хотят нанимать молодых. Ну, на ваш взгляд, это оправдано все-таки? Или все-таки человек с опытом лучше в качестве няни и гувернера?
Скажем так, понимаете как, смотря в какой ситуации. Ну, если нанимают молодого для того, чтобы он отвел, привел на спортплощадку, сходил там туда-сюда, ну, в качестве того, что, может быть, он более резвый.
Динамичнее.
Да. Тогда это, конечно, ну, оправдано. Ну, почему бы нет? Хотя есть такие бабушки, которые фору там любому молодому дадут. Ну, и дедушки тоже. Но тут же еще плюс есть востребованность автоняни сейчас. Очень, ну, выросла такая вот специфика. Повезти туда-сюда. Люди же живут где-то за городом, там, в коттеджных поселках, на дачах и так далее. И детей надо возить в школу тоже на различные там секции, кружки и так далее. И автоняня – это все, ну, либо на своем автомобиле, либо на машине, которую предоставляют заказчики, она детей этих возит и привозит в результате домой. Поэтому тут тоже смотрят и на опыт вождения машины, на безаварийность, ну, короче, безопасность превыше всего.
Костя, ну вот скажите, пожалуйста, вот мы сейчас о мальчике и девочке, да, говорили, это были ваши самые сложные подопечные или бой потом продолжился дальше?
Нет, там как бы ситуация смешная получилась в результате. Дети хорошие, родители не понимают своих детей, они часто свои эгоистические какие-то требования выставляют, считая, что детям будет лучше от этого. Они не смотрят на них, не слушают их. Они думают, я вот знаю, как лучше, и все.
Амбиции свои какие-то хотят через детей.
Да что угодно, да. У них там очень много всего в голове сидит. И вот хуже нету, когда ребенку дали игрушку, да, а потом забрали. Ну, как бы это такой пример, да. У меня тоже в жизни был такой случай. Я видел глаза этого ребенка, которому вручили там на линейке этих подготовяшек в школу они хотели идти, и детский фонд вручал им наборы первоклассника, ранцы там с этим всем, что там нужно. Вот. И девочке одной дали, а потом прибежала какая-то чиновница, говорит, ой-ой-ой, этих у нас в списке нет, ей не положено. И и пришли, отняли, вот она еще не успела осознать свою радость, а это было горе, жуткое горе. Ужасно. Потом исправили, но, как говорится, осадочек-то остался, да?
Костя, знаете что, а я сейчас что-то вспомнила фильм «Игрушка», да, с Ришаром-то, а когда он терпел выкидоны этого маленького самодура из богатой семьи, а потом как дал ему пенделя, ну, по-моему, надел ему на голову, по-моему, тарелку с едой. И, собственно говоря, да, и потихоньку понеслось, мальчик оторопел, да, и потихоньку пошел процесс воспитания. Правомочно ли это в реальной деятельности вот с такими вот детками?
Конечно, нет. Нет, нельзя.
Нет, Маринка, тебя не возьмут так в няне.
Этому специально тоже учат понимать разницу между своими детьми и чужими детьми. Что можно и чего нельзя позволять себе. Конечно, нельзя. В любом случае всегда правы родители и прав ребенок. А ты наемный работник, и ты должен исполнять свои обязанности.
И адаптироваться, и приспосабливаться.
Ну, часто же еще и между детьми и бабушкой непонимание, когда дети говорят, ты ничего не понимаешь, мы тебе своих детей не доверим. Вот. А если еще тем более не родная бабушка, тут очень сложно. Вот для этого и нужна школа в том числе. И эти нюансы, чтобы рассказать, научить, сказать, что можно, чего нельзя. Понятно, что всегда по ситуации человек ориентируется, но есть какие-то определенные нормы.
Костя, у вас есть свои внуки-то?
У меня есть один внук, он уже взрослый от старшей дочери, он живет далеко-далеко за океаном. То есть вот как раз в его воспитании я участие принимал только по интернету.
А вот эти дети вас как называют? Дедушка или как? Вот дети, которые ваши воспитанники.
Кто-то дядя Костя зовет, кто-то по имени-отчеству. Ну, как-то дедушкой не называли. Вот из тех, которые у меня были, больше как-то им ложилось на душу дядя Костя. Или родители так говорили, или им самим так было комфортнее, я не знаю.
А вот, кстати, о доверии. Как вы относитесь к таким моментам, когда некоторые родители видеокамеры устанавливают и наблюдают?
Ну, это нормально. Это нормально, потому что очень много случаев, как раз когда берут нянь там с разных сомнительных агентств, и они столько всего вытворяют с детьми, думая, что как бы они тут всевластные владельцы этого ребенка. Это ужасно. Поэтому контроль нужен. Тут ничего страшного нету. И как бы хорошая няня, она не имеет права расслабляться. Она должна быть и понимать ежесекундно, что она няня, что она ответственная за безопасность ребенка. Вся ответственность лежит на ней, когда нет родителей. Камера, она чем мешает? Она, наоборот, напоминает о том, что надо быть в тонусе, да.
Скажите, а были у вас случаи, когда вас все-таки из-за нестыковок, например, с родителями, вам приходилось уходить?
Да, у меня был такой был печальный случай. Была семья, неполная семья, мама, не усыновившая еще, а только оформляющая опеку над мальчиком. Она там жутко переживала. Ну, ей надо было перед органами опеки доказывать свою состоятельность и то, что она достойна, чтобы ей этого ребенка позволили усыновить. Поэтому она там тряслась вообще над всем. Ну, как бы у ней была гипер какая-то опека, ну, тоже, что во вред. Она это осознавала частью мозга, да, и поэтому попросила няню-мужчину, чтобы он с ребенком там учил его в шахматы играть. Ну, я про себя говорю в данном случае. Ну, и прочие какие-то вещи с мальчиком. Ей было трудно, уже он стал подрастать, ему было 5 лет тогда. И, ну, у него еще был там комплекс психологических, психических болячек. И эти нюансы тоже надо было понимать, как бы. Ну, очень сложная ситуация. Мальчик ходил в садик далеко от дома. Я приезжал в садик, забирал его, и мы ехали там на каком-то общественном транспорте, добирались, потом гуляли. И, в общем, к определенному времени нам надо было быть дома. Но в зависимости от погоды мы могли погулять, могли прийти чуть раньше, не гуляя, если там снег и дождь идет. Но был предел, да, по времени. Вот в 8 вечера надо было быть дома. И была зима. Мальчишка такой хороший. Ему очень сильно не хватало вот именно динамики. Ему надо было выплеснуть энергию. Он такой прям энергичный, такой живой парень. Вот. Мы вышли из садика, прошли там какое-то расстояние. А у нас же в каждом дворе в Москве детская площадка. Одна другой лучше. И к своей он там привык, а ему хочется разных там каких-то этих. Он, вот давай немножко здесь поиграем. Ну, давай. Вот он там полезет на какую-то там решетку, здесь на качели, там прыгнет, там с горки скатится. Вот. У меня два телефона. Три номера. И два телефона. Две трубки, да? И вот, ну, такая роковая случайность, что вот в этот именно момент, в этот день у меня обе трубки на холоде резко, одна совсем умерла, а вторая, ну, осталось 3 секунды. Я только успел написать и отправить смс, что все нормально, ну, я вижу, мы опаздываем, я даже время не могу посмотреть, трубки-то у меня умирают, вот. И нам еще ехать какое-то время, я успел только маме написать, что мы едем, и все. И когда мы приехали с ним, ну, его еще надо было уговорить, я как бы, мы с ним играем, но меру тоже надо понимать, и он понимал, когда ему адекватно объясняешь это все, вот, я ему сказал, что все, у нас ситуация, время, как бы, надо, то, ну, мама будет ругаться, не надо ее расстраивать, давай поехали уже, там потом еще дома чем-то будем с тобой заниматься. И мы поехали, приехали. Разъяренная мама, не слушая никаких аргументов, почему вы опоздали, я тут с ума сошла, я говорю, ну вы понимаете, ну вот, ну бывает, не мог я никак вам раньше, или там, я не специально.
А смс-ку-то она эту видела, смс-ку эту?
Видела, но почему вы не позвонили, она не могла никак понять, что могли разрядиться там оба телефона, и, ну...
Да слушайте, жалко парня, что такая мама-то психическая, откровенно говоря.
Ну, она не то чтобы совсем, она вроде адекватная, но вот с другой стороны у нее вот это... желание, страх, у ней страх, что ей не разрешат его усыновить, она его там взяла в маленьком возрасте, больного лечила, там стала только выводить в люди, там она его устроила в хороший садик, в платный, где там у них и теннис, и бассейн, и
всякие. В общем, такая гипертревожность.
Да, и, в общем, она тут это, бах, и ничего не знаю слушать, все, идите, я вас больше не хочу видеть. Мальчик, я еще не успел уйти, она еще дверь не закрыла, он уже упал, стал биться там в истерике. Кошмар. Вот о чем и речь, что кому лучше-то, родителям или ребенку? Вот, он уже привык, мы несколько месяцев с ним, ну, во-первых, мы долго контакт наводили, учитывая его особенности тоже, потом он привык, потом мы нашли взаимопонимание, да, и как бы я понимал, что она, конечно, кого-то будет искать другого, но это трудно. И у него будет травма психологическая, что у него отняли вот игрушку, да,
бедный
как
мальчик.
Бы своего рода.
Жалко мальчика в этой,
да,
истории.
Ну, как-то они вышли из положения, но я о том, что какие бывают ситуации. Ситуации бывают совершенно неожиданные, непредсказуемые. Родители бывают разной степени адекватности, бывают очень супернормальные, которые все понимают. У меня был случай с молодой семьей. Они почему-то меня тоже вот выбрали там как-то сами. Мне позвонили, сказали, вот тебе номер телефона или мой ли номер дали. В общем, тебе позвонят, езжай на знакомство. Я говорю, хорошо. В общем, мне вызвали такси, за мной прислали. Я сел в такси, меня привезли там в коттеджный поселок, закрытый, огороженный, под охраной. И плюс еще как бы каждый там коттедж тоже отдельно огорожен. И я вышел из такси, вышла мама со старшей дочкой и с мальчиком на руках. Папа вытащил коляску, положили туда малыша, дали мне коляску, сказали, иди 2 часа с ним гуляй.
И все?
Я был в шоке, понимаете, как они меня дали мне там бутылку с... чем его кормить, бутылку с водичкой, в общем, сказали, вот иди туда, там лес, вон туда пойдешь, там площадка, я же еще даже не знаю, чего тут вокруг. И все, и мы ушли с ним гулять, как бы на свежий воздух.
Слушайте, это был испытательный срок.
Ну, такие люди.
А если бы вы увезли коляску? Ну, это какие-то безбашенные родители.
Ну, нет, это степень доверия к сервису, да, потому что они-то знали, что там случайные люди не появятся. Ну, для меня это был шок. Для них это было нормально. Они там знали, что я проверенный, кого попало не пришлют и так далее. Платили хорошие деньги. и ну, были уверены в том, что им предоставят адекватного работника. Но я был в шоке. Я говорю, как, и все, что ли? Они говорят, мама говорит, я хочу выспаться, иди, чем дольше ты с ним будешь гулять, я хоть пару часов посплю, потому что девочке было 2 года и мальчику там 8 месяцев.
Ну, я знаю, я была сама в роли такого катальщика со своей внучкой, да-да, пока дочка там успевала отдохнуть, свои какие-то дела поделать, а я вот так вот туда-сюда с коляской расхаживала, да. Слушайте, Костя, вот я так слушаю, думаю, не, ну это, конечно, мега-мега тяжелая работа, на мой взгляд, не было у вас таких моментов, что думали, нет, все, все, это была ошибка, ухожу я из няней.
Ну, нет, у меня не было, ну, как бы, я втянулся, я почувствовал, что я могу.
Костя, скажите, так вы теперь вот уже вот на сегодняшний момент, вы остаетесь няням или все-таки возвращаетесь? Вы же инженер, журналист, я знаю, что вы снимаетесь в кино. Вы как это, будете все-таки заниматься воспитанием детей или вы планируете уйти в другие свои профессии? Или уже будете пенсионером, доживать на пенсии?
Нет, ну как в кино хоть редко, но приглашают на телевидение там куда-то, в сериалы. Сейчас и интернет, и блогеры всякие снимают кино. То есть работа появилась разная и много, да? И если умеешь, то ты востребован. Но почему-то стало так, что вот нянь дедушек, несмотря на тот вот всплеск, который был, либо не, все-таки мужчины боятся идти в эту профессию. Хотя я все время говорил о том, что вот мужчины военные, там, представители всяких спецслужб, которые выходят на пенсию рано, раньше гораздо, чем гражданские люди, там, на 15, на 20 лет, и им тоже очень тяжело потом себя куда-то пристроить. У них специфика, и они, ну, не все могут работать, устроиться там где-то юристами, юрисконсультами, там.
Костя, так еще пока дождешься от наших детей, что они тебе родят внуков, ты уже станешь старым. А так можно вот чужих детей нянчить, получать огромное удовольствие с детьми.
А, ну и не только удовольствие, но и набирать практики, представляешь себе, сколько опыта там наберешься. Ого!
Ну, понимаете как? Это же основная, как бы, болезнь, боль вот возрастных людей, как мы, в том, что человек в какое-то время вдруг понял, что он не востребован. Все.
Да.
И это такая психологическая...
Сколько
вообще,
таких драм вокруг, да.
Это ужас какой. Я через это сам проходил, когда ты ходишь, маешься, не знаешь, чем заняться, ты знаешь, что ты можешь много и чего-то, а тебя, ну, говорят, ну, хорошо, мы подумаем, где-то позовем, посмотрят там на бэкграунд, да, а, ну, ладно, подождите, мы вам позвоним, и человек просто буквально сходит с ума, да, и вот это хорошая ниша для того, чтобы оставаться молодым. Потому что дети держат тебя в тонусе и в физическом, и в моральном, и ты обучаешься, и развиваешься, и их развиваешь, и сам развиваешься, и Альцгеймер тебе в меньшей степени грозит.
Костя, дети, тем более, это ведь хорошая компания на самом деле.
И хорошая компания, и они такие чудесные, и вот у меня тоже семья как бы была, там девочка долго не начинала говорить.
А сколько ей было?
Обычно девочки раньше мальчиков начинают ходить, разговаривать. Ну, так чаще всего происходит. Не всегда, конечно, но вот. И девочка в 2 с лишним года, она не разговаривала. Она там что-то пыталась произнести. Она все понимала, было видно. Но она, может быть, не хотела. Никто не знает, да. И она вот не разговаривала. А как бы она уже осознавала там многие моменты. И я когда пришел вот тоже в семью, а у них так было, что у мальчика была одна няня, а у девочки другая. И мальчику как бы пофигу, он маленький, его там надо было катать, кормить, там переодевать. А девочке-то уже надо было вот няню друга или подругу. А она свою няню не признавала вообще, не закатывала жуткие истерики, скандалы. И тут я пришел, и она вдруг побежала и меня обняла так за шею. А родители там в шоке были, говорит, это что такое вообще? А я-то не знаю ситуацию, ну, для меня это нормально, ну, пришел ребенок, обнял, я говорю, давай познакомимся, там, начали с ней общаться. Смотрю, родители что-то стоят, переглядываются и как-то на меня так смотрят с недоумением, ну, на всю эту ситуацию. А потом они мне объяснили, говорит, она няню свою не признавала ни в какую, ну, никак. И вот пока там няня эта пошла в отпуск куда-то, надо ей было съездить по своим делам, они решили вот меня взять на подмену. И они были в шоке, что она вдруг бах, ни с того ни с сего, вот так вот доверительно отнеслась. Ну, тут уже как бы...
Ну и как, вы нянчили эту девчонку?
Да, ну мы с ней дружили, гуляли.
Заговорила она?
Она начала, и потом родители куда-то уехали там тоже, в Беларуси у них, их родители были в Беларуси, они, в общем, поехали там по своим делам родственным. Ну, и потом уже я к ним не вернулся, может быть, они нашли как там кого-то другого, либо там... Она начала разговаривать, пытаться, да, ну, то есть процесс пошел, а как бы окончания я не видел, к сожалению, вот. Но я думаю, что там все нормально, там такая умненькая, хорошая девочка, и мы с ней общались жестами, она мне приходила и там показывала, вот хочу играть там вот в это. И мы играли в это. Или она там, я хочу на площадку, там лезла куда-то на эти, на какие-то там лесенки, на канаты, на всякие веревочные, ну, где сложно, и где страшно тоже тебе за ребенка, ты его пытаешься страховать, а она показывала, видишь, я могу. И она там своим всем поведением показывала, какая она, вот ей же тоже надо, чтобы ее похвалили, признали ее там заслуги, достижения. Вот, мы с ней очень хорошо дружили, и единственный был момент, когда я никак ее, ну, мне тоже хорошо родители предупредили, был магазин по пути там у них в районе, магазин, ну, супермаркет, и там продавали какие-то на кассе обычно там всякое это... мелочи, какие-то конфетки были, которые она очень сильно любила. И нельзя было пройти мимо этого магазина, она там любыми путями заставляла туда зайти, и у нас начиналось путешествие по магазину. Она там набирала полную корзинку, для детей бывают маленькие корзинки в магазинах, там всего подряд, я по ходу потом это все вынимал, там уже ее все знали, весь персонал там тоже ходили. Ну, в общем, ну ничего, мы так погуляем, потом ей что-то купим, она успокоится, и мы идем там спокойно домой или дальше гулять. В общем, было взаимопонимание, ну вот тоже и случай из жизни.
Костя, ну вот такое есть ощущение, что вы очень прикипаете к деткам, с которыми работаете. Потом есть такая грусть, печаль, когда расстаетесь?
Ну да, есть, конечно. Ну вот особенно вот, если брать тот последний случай, о чем я рассказывал. Вот. А есть другой случай, когда у меня был мальчик взрослый, 15 лет. У него тоже там с раннего детства психологические травмы. Мама развелась с отцом. Потом вышла замуж, родила от второго мужа ребенка, который гораздо его младше. И там, понятное дело, да, в семье там, этот считает себя как бы ненужным, а тому все внимание, потому что он маленький, этот тут психует. Ну, короче, там было очень много всего. Он впал в депрессию, в жуткую. Он перестал ходить в школу, полгода не ходил. В общем, начал там грубо себя вести, особенно с отчимом.
Костя, извините, а вас-то для чего наняли такому взрослому парню?
В качестве наставника. Вот знаете, есть еще такое русское слово, которое не няня, не гувернер, да, а вот бывает наставник. Чисто по жизни. Вывести его из этого состояния. А там, понимаете, у него начались проявления, он там начал, сначала он увлекся пиротехникой, стал делать какие-то всякие бомбы взрывчатые там эти.
О, боже мой.
Мама там жутко боялась, что он когда-нибудь взорвет или дом, или себя, или там каких-то других людей посторонних. Потом он перерос, начал заниматься. Есть такое увлечение у молодежи. Вот вы знаете, может быть, видели, часто они лезут на шпиль МГУ туда, на звезду, и фотографируются. Вот, и они лезут во всякие такие места, куда нормальный человек вот, не подлезет, ему страшно. Это как-то называется, я не помню. Это не паркур, когда прыгают там через препятствия, а есть тоже какое-то название. Они лезут на краны, на стройки, на какие-то заброшки там в эти заводы, корпуса. Ну, в общем, в такие места, где нормальный человек не пойдет. Вот он начал через это доказывать там. Как бы не имея чего-то, он решил вот через это, чтобы на него обратили внимание, да. Ну, в общем, мы с ним работали полтора года.
Извините, а как вы работали?
Мы просто с ним встречались за пределами семьи. Мама говорила, куда вы предложите, как бы, вы мне просто говорите, что вот столько-то времени вы там с ним будете где-то. Вот. И мы выезжали в разные там места. Я очень долго подбирал к нему тоже подходы. Я его возил к каскадерам. Я его привел в кино однажды. Он там снялся в сериале в массовке. Я ему показал. Ну, как бы разные стороны жизни, которые гораздо шире его мировоззрения. Вот этих пиротехники это и там лазание по каким-то этим, что есть много. Он там комплексовал, что у него нет девочки, потому что в классе все его считают чокнутым, там, шибанутым, и никто не хочет с ним дружить, а дружит только какая-то шпана. Вот, мы ездили к автомастерам, которые там делают внедорожники, там, обвешивают их всяко красиво. Ну, в общем, в разные места, где у меня были свои какие-то знакомые ребята, и которые занимались чем-то таким интересным и в то же время не публичным. Туда к ним попасть можно только вот через знакомство. Да?
Слушайте, просто ему нужен был умный взрослый друг, который бы на самом деле проводил с ним время и разговаривал. Родителям было некогда?
Да, и потом выяснилось, что во многих вещах он либо придурялся специально, вот выражая свой протест, там, ну, в частности, не ходил в школу, он объяснял тем, что ему часто хочется в туалет, а его не пускают, и он потом мучается, и поэтому я не пойду, а мама, ну ладно, сиди дома. А ему этого и надо. А потом он признался, что как бы все у него нормально с этим делом на самом деле. Вот. И это была такая у него отмазка, да, так скажем. Ну, в общем, парень вырос, парень очень умный. Я ему давал книжки интересные читать и удивился, что он их реально читает, потому что как бы этот возраст, он больше там ВКонтакте где-нибудь, в Инстаграме сидит. Вот. Он окончил 9 классов, поступил в экономический колледж, сейчас уже он его там на следующий год заканчивает. Ну и как бы все у него нормально, и девушка появилась, и друзья, и как пережили мы этот кризис. И я о том, что дети тоже разные, да, кому-то для маленьких надо няню, кому-то гувернера для помощи там в школе или где ребенок учится, а кому-то вот и нужен для возрастного ребенка тоже у него кризис, и надо уметь ему помочь, да.
Костя, спасибо большое, мы бы вас тоже выбрали к нам няней. Маринка, жалко, нам уже няни не нужны.
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
Заказывайте, будем нянчить.
Ну, такую няню, как вы, опасно, такого няня приводить в семью.
Почему опасно-то?
Ну,
наоборот,
я имею в виду опасно для бабушек одиноких. Вы же красавец, красавец еще и умница, а еще у вас подход есть. Спасибо большое за разговор.
Спасибо вам. Самый главный вывод из этого всего, я бы хотел все-таки сделать акцент на том, что потребности у родителей разные. Да? Кто-то хочет молодых, кто-то пожилых, кто-то бабушек, кто-то дедушек. Но надо помнить о том, что лучше всего нанимать профессионалов. Я желаю, чтобы дети наши росли в надежных руках, развивались как надо и радовали своих родителей и всех окружающих.
Ну, а я вам желаю счастливого продолжения вашей педагогической истории, только счастливого. Ну и хочу сказать до свидания вам и там же нашим слушателям, да, друзья мои. До следующих встреч в нашем подкасте «Пипец подкрался незаметно». С вами была Марина Обревко.
И я, Ольга Данилова. И слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других. До новых встреч. Всем пока.
До свидания. Всего доброго.